Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наши долгожданные гости Людмила Владиславовна Коннова, член Союза писателей, автор-исполнитель песен на свои и на чужие стихи.
Дорогие соотечественники, рада вас приветствовать в это прекрасное время пришествия на землю нашего Спасителя.
Вы не были в нашей студии больше года. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались все это время? Написались ли новые стихи? Где вы были? Что видели? С кем познакомились? О чем говорили?
Ну, я действительно видела очень много за этот год в связи с тем, что я в течение 5 месяцев была в навигации с таким круизным теплоходом «Санкт-Петербург». Благодаря этому я 3 побывала на Валааме. Соответственно, вы понимаете, что когда идешь на Валаам, я уже так вот выражаюсь профессионально, когда корабль идет на Валаам, то он проходит Ладогу, он проходит Онегу, Карелия, ну и затем уже сам Валаам, Коневец, не знаю, правильно ли ударение, остров Коневец, известный по замечательной повести Николая Лескова «Очарованный странник», потому что все повествование, оно как раз происходит, когда ладья плывет от Коневца до Валаама, и вот главный герой рассказывает свою судьбу. Так вот, везде вот в это, вот я там побывала трижды на Валааме, и в последний мой приезд на Валаам я еще там, слава тебе, Господи, еще и осталась, и у меня была встреча со зрителями, было общение, был концерт. Ну, как вы сами понимаете, 5 месяцев – это почти полгода, да, полгода. Это Волга, это города, которые входят в Золотое кольцо России, это Углич, это Плёс, это Кострома, Кинешма, Ярославль, Нижний Новгород, Казань. Ну и далее Чебоксары, и далее уже Кама. Поэтому, конечно, скажем так, я могу сказать так, я накормила глаза красотой родной земли, это так. Особенно вот когда идешь по Карелии, по вот этим водам этих великих озер, когда ты выходишь и думаешь, а почему оно озеро, если оно море? Их в древности так и называли морями. Конечно, удивительная история, потому что это история севера России, это и викинги, это и наши соотечественники, которые осваивали эти земли, которые воздвигли там такие великие духовные святыни, как Кирилло-Белозерский монастырь, ну и как, конечно же, и сам Валаам, и монастырь на Коневце, то же самое, да? Вот. Для меня, конечно, было открытием эта природа, потому что вот туда, на север, я еще не ходила, на Валааме я бывала, но вот так, чтобы вот медленно, как движется корабль, ежедневно, рассветы, закаты, это, конечно, удивительная природа. Я призываю всех, кто еще не бывал, у кого есть такая возможность, обязательно проехать, пока такая возможность есть, потому что это необыкновенные краски, это необыкновенная природа. Это, конечно, Божий дар нашему народу, который мы должны беречь, вот это вот ощущение сильнейшее. Ну, из того, что происходило там внутри, вот я могу сказать, те проявления, не знаю, можно ли их назвать культурными, да, которыми сейчас наполнено информационное пространство, это вот все за бортом, получается, нашего корабля, потому что благодаря хорошему вкусу людей, которые формируют культурную программу, вот, которая проходит там на этих теплоходах, туда стекаются очень талантливые люди, с хорошим образованием, с великолепными данными, артисты, певцы, которых мы с вами не услышим ни по телевизору, ну, в интернете, ну, вы их просто не знаете, поэтому вы их и не найдете, да, вот. Это меня и воодушевляло, и удивляло, и вдохновляло присутствие вот талантов такого уровня и артистов такого уровня. И уже в конце, наверное, навигации, когда я выходила, ну, вот я вот просто выхожу, например, на свой концерт, и я слышу там два концертных зала, очень таких красивых, хороших на этом теплоходе. По правую руку от меня играют Рахманинова великолепно. По левую руку вверху поет классическая певица оперная. Это молодые люди, но с превосходной степени дарования, так скажем, вот поет, не помню, там Чайковского, например, она поет, да, еще там где-то там на какой-то другой локации наш прекрасный баянист, заслуженный артист России Сергей Матвеев поет, ну там что-то там народное, действительно народное. И у меня было ощущение, а потом я это просто уже говорила людям, я говорю, вы знаете, у меня ощущение, что это просто вот наш корабль, это какой-то ковчег, но и в ковчег русской культуры. Такие мои впечатления.
Как вы думаете, почему этих людей нет в телевизоре?
Почему этих людей нет в телевизоре? Ну, я так думаю, что каналы... вот эти телевизионные каналы, они уже давно протырены, освоены, там есть свои схемы, и все, что там существует, оно существует по этим схемам. Я же к этому сама прикоснулась, когда участвовала вот в этих телешоу в 21-м году, когда был ковид, деятельность пресеклась, вот чтобы не простаивать, я пошла в программу «Голос». 60+. Пришла я туда, конечно, с какими-то своими заблуждениями, которые быстро развеялись. Я поняла, что это, ну, такая, как это сказать-то, ну, структура, которой ты должен соответствовать. Если ты, скажем, вне формата, тебе что-то живое сделать не дадут. Хотя я все-таки попыталась, правда, это было всего полторы минуты, но сделала. То есть я там, позволила себе такое некое отступление, хулиганство, и оно было действительно живое, оно, ну, частично оно было включено. Ну, понимаете как, ну, я думаю, что каждый из слушателей Радонежа прекрасно понимает, почему вот этих живых, талантливых людей не может быть в телевизоре.
Я не понимаю.
Ну, тут много чего. Во-первых, они далеко. Ну, скажем, вот этот Сергей Матвеев, он в Екатеринбурге, да? Он даже был на этом, на шоу у Малахова, там что-то там они там пели, там с каким-то хором, которым он руководит. Во-первых, далеко. Во-вторых, у меня есть такое стихотворение: «Сколь таланту на Руси, как грибов косой коси». Таланту много. Много. А те, кто сортирует и отбирает, те, кто занимает вот эти должности, да, которые решают, вот ты пойдешь, ты не пойдешь, они какие-то уже люди, определившиеся. И опять же, я говорю, они думают, что они знают, чего народу надо, а чего не надо.
Ну, может быть, они действительно знают, ведь согласитесь, что на концерте классической музыки будет несколько сотен человек в лучшем случае, а на концерте популярного телепевца, не будем сейчас называть имен, чтобы не делать им рекламу, их и так все знают и видят, в том числе и в новогоднюю ночь. Так вот, на концерте вот такого певца будет несколько тысяч человек. Может быть, действительно люди, которые определяют, кого брать в телевизор, а кого не брать, знают, что нужно народу?
Они так думают, что они знают, что нужно народу. Если бы я сама не видела, как люди меняются на концертах моих коллег, как раскрывается сердце, как они вдруг вспоминают, как вот они были молодые, как они там бегали босиком по траве. Когда раскрывается что-то главное, что-то такое вот глубинное, родовое какое-то. Понимаете, вот у меня на концертах, я благодарю Бога, у меня нет таланта продвижения себя. Вот у этих людей его тоже, я думаю, что нет. Таланта заводить какие-то нужные знакомства. Ну, вовремя сказать то, что хотят слышать. Вовремя спеть то, что хотят слышать. Вот у них таких талантов нет. У меня тоже такого таланта нет. И люди, которые приходят ко мне на концерт, приходили ко мне на этот концерт, знаете, они просто были очень удивлены. Они потом подходили ко мне и говорили: а мы даже не знали, что так может быть, что так можно. Потому что мы привыкли вот к этому нивелированному, так сказать, искусству, вот этому вот, простите меня, целлулоидному такому вот, покрытому вот этой какой-то пленкой, какой-то формой такой, да, который вот нам из десятилетия в десятилетие одно и то же. Я смотрю на них и думаю, милые, как же вот самим-то себе вы не надоели?
Ничего личного, это просто бизнес.
Ну, да, наверное. Так вот, и вот эти люди, которые... Вот действительно, я же не случайно назвала этот корабль Ноевым ковчегом русской культуры. Вот в живых ее проявлениях, в живых людях, которые просто очень любят то, что они делают. А если они любят, это же сразу видно, это же считывается сразу, да? И поэтому вот у нас просто, вы знаете, вот у нас после, когда после круиза выходили наши зрители, во-первых, они выходили немножко другими, потому что корочка вот этого благополучия, такого, ну, нежелания заморачиваться, о чем-то задумываться, а мы приехали сюда отдыхать. Не надо нас грузить. Зачем нам этот баян? Вот поначалу нам там говорили: зачем нам этот баян? Что это такое? Это колхоз какой-то. А потом проходит 2 дня, я смотрю, как они с этим баяном, как они поют эти песни, как они, с какой они радостью это слушают, как люди меняются. Я говорю, вот они меняются. Вот корка лопалась, осыпалась. Я не говорю, что у всех, но у большинства, ну, у большого числа людей.
Дело в том, что существуют законы маркетинга, и чтобы продать какой-то товар, в том числе и искусство, нужно не тянуть людей наверх, а наоборот опускаться на их уровень. И это знает, мне кажется, каждый маркетолог. Если вы будете кого-то подтягивать, вы потеряете потенциальных покупателей. А если вы чуть-чуть опуститесь до них, то вы гораздо больше продадите.
Ну вот опять же, это же вот схема. А есть еще... Но есть еще та живая сердцевина, которая есть в каждом человеке, и которая тоскует по разговору с ней на самом деле. И я с этим сталкиваюсь. И я, может быть, поэтому и не формат, понимаете, что к ней я и обращаюсь. И не я одна, я говорю, что и вот эти коллеги мои. И почему сейчас я так много об этом говорю? Потому что мне всякий раз хочется поделиться этими людьми, этими талантами. И они будут участвовать у меня в моем концерте рождественском. Я их пригласила. То есть из Екатеринбурга приедет этот великолепный артист Сергей Матвеев. Просто приходите, он лауреат 42-го фестиваля «Воплощение шукшинской прозы», которое проходит на родине Василия Макаровича Шукшина в Сростках. Вот когда я услышала, как он исполняет вот такой фрагмент моноспектакля по рассказу Шукшина, он будет у меня в концерте, я испытала просто восторг. От того, что... Вот о том, о чем я говорила сейчас. От того, что со мной говорят... На том языке, который он не то чтобы утрачен, но мы знаем, что он есть, но с нами так не разговаривают. Наконец, напомнили, слава тебе, Господи, Василий Макарович напомнил. Вот эти частушки русские, вот эти вот настоящие, которые там, вот оттуда, они вот из этих мест собранные частушки, этот праздник. Рассказ называется «Стёпкина любовь». Он будет у меня звучать. Приходите, дорогие, приходите, чтобы, ну, вспомнить о том, кто мы. Вот, это, знаете, самое главное. То есть мы напоминаем человеку, вообще вот русскому человеку, кто мы. Концерт будет 26 января, последнее воскресенье января, в 6 часов вечера, 18:00, в Доме русского зарубежья. И второго человека, которого я пригласила, это уже вот я вот говорила о том, что у нас ну, великолепная классическая певица, меццо-сопрано, молодая достаточно, Вера Никонова, тоже для меня открытие. Тоже я пригласила ее в наш концерт. Я не поклонник оперного искусства. Я, конечно, как человек с музыкальным образованием, знакома, да, но люблю отдельные личности в этом жанре, такие как Федор Иванович Шаляпин, например, Лемешев, Хворостовский, ну, скажем, Мария Каллас, понятно, да? Но я о русских. Русские вот эти вот наши певицы замечательные. Так вот, вот я встретила молодую певицу, которая поет, как дышит, и даже доверила ей исполнить мой романс, который, ну, я уж пела, как уж я могу, чем я могу, как я могу, своим, так сказать, природным голосом я его исполнила. Но мне захотелось услышать, вот как бы спела певица вот с классической постановкой голоса, и она великолепно с этим справилась. Приходите, и вы послушаете эту, ну, замечательную артистку в нашем концерте. А сейчас, поскольку уже я упомянула это, давайте мы послушаем вот романс, который я доверила исполнить Вере Никоновой, но сейчас в моем исполнении, так как он записан. Это романс написан на стихи поэта из Нижнего Новгорода Владислава Макина, стихи которого я бы еще хотела почитать сегодня, называется «Он, дышу тобой». Музыка моя.
Дышу тобой, и сладок каждый вдох, и каждый мал, и впрок не надышаться, что хочешь ты, того же хочет Бог. И кто я есть, чтоб с ним не соглашаться? Но не лукавь, ты знала, что права, когда в меня корнями прорастала. Сквозь все пути, все мысли и слова я ждала тебя, и ты об этом знала. Я ждала тебя, и ты об этом знала. Скажи, что нет, и рухнет небосвод. Ответишь да, и холод мироздания отступит прочь, и сердце оживет, и станет жить восторгом ожидания минутных встреч. А больше мне прошу лишь парой фраз случайных обменяться. Ну что за грех, что я тобой дышу, и сладок вдох, и впрок не надышаться.
Вы открыли для себя несколько замечательных русских артистов. А открыли ли вы за этот год с небольшим кого-нибудь из русских поэтов?
Да, да, конечно же, поэзия радует, есть открытие, но мне все-таки хотелось бы рассказать о поэте, стихотворение которого мы сейчас слышали. Мне хотелось бы прочесть одно стихотворение, может быть, даже не одно. Почему? Сейчас объясню. Очень, в общем-то, нетрудно написать в рифму. На том плодородном слое, который для нас наработали великие поэты XX века, сейчас возросло немало людей, владеющих версификационными навыками. мы сейчас имеем достаточно высокий средний уровень, такой достаточно плотный высокий средний уровень. А большей частью это все-таки люди, ну, скажем, это вот так 40 к 50, вот так вот. А мне всегда интересно, когда человек видит все-таки целое. А вот это вот видение целое, целого, оно дается все-таки с каким-то особым опытом жизни, обретением мудрости, иногда не на уровне рассудка, разума, логики, а вот именно вот этого поэтического дарования, если человек сохраняет ее к тому, его к тому времени, да, ну, потому что мы знаем уклонение многих поэтов многое во что, да, там всякие пристрастия. И вот тогда являются какие-то такие образцы, когда человек говорит ясно, с вот этим зрением чего-то большого, большего, чем видишь ты, или, скажем, в большей степени, чем можешь выразить ты сам. Вот давайте я прочитаю. Владислав Макин. «Черный клин лебедей улетает на юг, ставя галочку в прописи неба. Словно Бог отчитался, что всем нам каюк на земле без Бориса и Глеба. Потому что не только поля и леса погружает зима в безнадегу, но и в сердце у нас глад и хлад начался, незаметно, чуть-чуть, понемногу, что пугает нас больше, чем стылая грязь на размытых дождями дорогах, и где идут по этапу, наели молясь, каторжане в потрепанных робах. Наши нервы, как ноги их, стертые в кровь, обнажают душевные раны. Это веру, надежду и нашу любовь под конвоем уводят в туманы, в те края, где мы маму и солнечный круг рисовали, где крыльями машет черный клин лебедей, улетая на юг вместе с детством безоблачным нашим».
Чувствуется ностальгия у человека по детству. Может быть, это ностальгия не только по детству, но и по той стране, в которой мы все жили. Это некая Атлантида, которая утонула, и больше ее никогда не будет. Какое-то щемящее чувство все равно остается по этим песням советским, по советскому быту, такому незатейливому.
Да нет, этот человек, конечно, совершенно о другом, потому что поэт, он ведь... Ну, я говорю, что мудрость – это видение целого. Это не от пункта А до пункта Б. Это не линейное мышление. Тут много-много слоев, так сказать, в этом стихотворении.
А это в каком году написано?
Это вот только что недавно. Поэт живет сейчас в Нижнем Новгороде достаточно давно, он уже лет 30 он живет в Нижнем Новгороде, да. А родился он в Вятке. И, в общем, он был таким заметным таким явлением советского времени, из поколения дворников и сторожей, поэтому, конечно, там никакой ностальгии по советскому прошлому нет и в помине, что я подтверждаю. Вот. И, ну, как у всякого поэта, бывает такое время, вот когда он пишет, а он необыкновенно плодотворный поэт, и вы знаете, еще вот для меня, например, подтверждением того, что это большой действительно поэт высокого уровня, так сказать, личность, он ничего никогда не сделал для того, чтобы его стихи были напечатаны. Хотя у него около 1500 стихов. И практически нет провалов. То есть они все очень высокого уровня. Давайте мы еще одну песню послушаем на его стихи. «Если б знать». Это одна из моих любимых. Ну, вот так у меня душа отозвалась на эти стихи.
Осенью последней, я бы все дела забросил, чтоб увидеть лес осенний. Я бы теплый запах хлеба разменял на запах хвои. Я бы ел глазами небо, я бы пил вино сухое. Наше детство в нашу осень, и когда полна весною сладким соком зелень эта, мы с тобой приходим снова в наше лето, в наше лето. Я бы все дела забросил, чтоб увидеть лес осенний. Я бы теплый запах хлеба разменял на запах хвои. Я бы ел глазами небо.
Я уже сказала о том, что у каждого поэта бывает время простое, когда не пишется. Многие воспринимают это вот как вообще конец всего, конец жизни в том числе, да, и совершают какие-то поступки. А вот этот поэт, вот он, видите, вот он сидит на берегу реки и наблюдает текущее время. Вот он снова начал писать, и я счастлива, потому что для меня встреча с настоящей поэзией всегда большая радость.
Был такой в Сан-Франциско архиепископ Иоанн Шаховской. В Сан-Франциско было два архиепископа Иоанна. Один Максимович, другой Шаховской. Оба из дворян, оба русские. Просто один возглавлял архиепископию автономной церкви в Америке православной, а другой – зарубежной церкви. И вот у Шаховского, который писал очень хорошие стихи, на мой вкус, есть такие строчки. «Стихи небесных слов иконы. Творя молитвой и постом, святой Димитрий тихим звоном качает Северный Ростов». Это о Дмитрии Ростовском, понятно. Но стихи небесных слов икон, мне кажется, это очень хорошо.
Прекрасно. Ну вот давайте мы еще одно стихотворение. Называется оно «Эффект Пигмалиона». Владислав Макин. «Когда мой рост был папе по колено, я от волнения втягивал живот, не веря, что волшебное полено вот-вот в руках у Карла оживет. Но вопреки всем страхам оживало и превращалось в мальчика оно, и каждый раз сердечко ликовало, пока я шел счастливый из кино. Да, это был эффект Пигмалиона, когда душа, что жар любви хранит, вдыхает жизнь ее, касаясь лона, в холодный мрамор, бронзу и гранит. Уже потом, узнав про этот миф, мы свои творения чились оживить, и в ткань времен вплетали наши рифмы. Но ткань рвалась, и мы теряли нить, и с тем взрослели, может, слишком рано, увидев мир таким, каков он есть, и где в толпе болванов и болванок детей Творца по пальцам можно счесть.
Это чем-то похоже на то, что написано у Иоанна Богослова в первой главе, в его Евангелии. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Хоть мы и все чады Божии, но получается, что кто-то не очень, да? Кто-то пока еще только болванка, а не настоящее чадо.
Да, и мне бы хотелось для того, чтобы вот, так сказать, амплитуду дарования этого поэта прочесть еще одно стихотворение, ну, уже немножко совсем, как хорошо я сказала, немножко другое. Называется оно «Одиночество». У носка большое горе, он один, совсем один, как сардинка в темном море, что отстала от сардин. Был носок с ногою дружен, а теперь лежит в шкафу. Никому уже не нужен, даже моль сказала «фу». С виду все еще хороший, чисто вымытый носок. Белый в синенький горошек, он ужасно одинок. Он совсем еще не старый, и любовь ему нужна. Да и нам с тобою пара для гармонии нужна. Не теряй, дружок, надежды, говорили мы, и вот тот второй среди одежды отыскали через год. Люди часто забывают, как мы хаосу близки, и рассеянно теряют то друг друга, то носки. Я очень рада, что смогла поделиться с вами теми стихами, которые вдохновили меня написать музыку и петь. Я с большой радостью пою и вижу, как раскрываются сердца навстречу этим песням на стихи Владислава, и что я сейчас могла познакомить вас с его поэзией. Вы меня спросили о моих открытиях. Я сейчас вас познакомила с моим очень давним другом, а открытием явился для меня поэт. Я впервые прочла его стихотворение, влюбилась в него. Стихотворение называется не в поэта, а в стихотворение. Стихотворение «В животе у кита» называется. Я вас отсылаю к интернету, вы его найдете. А прочесть мне хотелось бы другое стихотворение этого поэта, Владислав Маленко, Влад Маленко. Он выпускник Щепкинского училища, он в прошлом актер Таганки, и он еще при Любимове туда, ну, на исходе уже Любимого туда пришел. А сейчас это, в общем-то, достаточно такой известный, популярный человек, достаточно популярный поэт, который один из организаторов фестиваля «Филатов Фест», например. Ну, давайте все-таки к стихам. «Николин день». В Рязани и старом Осколе, в Ростове на Тихом Дону, сегодня святому Николе мы молимся за страну, за каждый наш угол детский, которому жизнь дана, особенно за Донецкий, где свила гнездо война, особенно за военных в окопах, не за столом, молитв наших внутривенных пусть хватит на каждый дом, за Белгород в серой дымке, за раненый Курск родной, солдатские фотоснимки, умыты святой водой. Дай веры нам, а не верки, беду проводить за дверь, московские фейерверки унять, заглушить теперь. Дай смелости тихой, личной, нам в этот глядеть обрыв, и веры дай не частичной, а общей для всех, кто жив. Заснежен квадратик плаца, и звезды горят над ним, чтоб женщине той дождаться, прижаться к глазам живым. На этом библейском стыке нам за руки взяться дай, угодниче наш великий, защитниче Николай. Сын друга молился Богу, и слезы текли на лед. Верни, Боже, папке ногу под елкой на Новый год. И еще одно стихотворение этого поэта Владислав Маленко, Влад Маленко. От маляра беременна луна. Он всех ее поклонников закрасил К утру покрылась инеем спина у звездочки на Васе. Забыл Василий заводских девчат, нырял в сугроб, пока звонил начальник. Зато они с луной в обнимку спят, и снег искрится сквозь пододеяльник. Зато не слышно стонов декабря и голоса возлюбленной прекрасной, которая смеялась, говоря, ты мне не ровня и воняешь краской. И больше жизнь, чем этот блочный быт. Всегда мечтал застать момент, Василий, когда звезда звездою говорит, а человек огромен и всесилен. Он, конечно, большой поэт, этот Маленко. И вот то, о чем мы с вами говорили, поэт пишет поверх своих представлений о жизни, своих простых опор, которые он нашел, и стихи, они вот как-то отдельно, а его деятельность, она получается отдельно.
Двух поэтов вы приводили сюда, Людмила Владиславовна, в свое время. Это Ирина Перунова и монахиня Авросия. Как они поживают, что они пишут, есть ли что-нибудь от них новое?
Да, вот я сейчас прочту вам от матушки Амвросии, прочту стихотворение. У матушки Амвросии хочется почитать не одно. Итак, «Цвели два поля, и молчал пустырь. Земля суха, бесплодна и уныла. Когда моя душа теряла мир, сюда я часто плакать приходила. Как и земля, душа моя больна, и Божие веление не слышит. От плача пеплом сделалась она, а пепел молит о рождении свыше. Но вот в один из ярких летних дней, и до сих пор мне не понять откуда, на пустыре моем зацвел киприй. Он пламенел обыкновенным чудом, тянулся к небу из последних сил, и пчелам аромат дарил медвяный, он землю обгоревшую лечил, своей любовью заживляя раны. Я на киприй смотрела, не дыша, в нем было столько жизни, столько рая. Живи и ты вот так, моя душа, в цветок любую рану превращая. Еще одно стихотворение матушки Амвросии. Что, если не поется жизнь с листа, и, кажется, тебя забыло небо? Чужих баранов досчитай до ста, и птицам раскороши остатки хлеба. Впусти домой продрогшего кота, он мордочку уткнет тебе в предплечье. Кот запоет, и стихнет маята, на сердце станет и теплей, и легче, от беспокойных мыслей отвернись. Послушай дождь, побудь сегодня странной, и ни зачем на свете не гонись. Порою жизнь молчанием лечит раны. Илья, возможно, вы помните, мы несколько лет назад были в вашей студии с матушкой Амвросией вместе и представляли на радио «Радонеж» ее поэму, тогда она почти была написана, называется она «Бутовский реквием». Несколько лет мы ждали выхода уже ее в виде книги. В этом году это произошло. Вчера я была на Бутовском полигоне. У меня был концерт в рамках выставки музея Бутовского полигона. Эта выставка посвящена году, который мы уже проводили, 2024-му. Этот год – год 110-летия начала Первой мировой войны. Дело в том, что на Бутовском полигоне документально заверено, расстреляны 14 боевых генералов и офицеров, ну, настоящих героев, георгиевских кавалеров в том числе, да, не только офицеров и солдат, героев Первой мировой войны. Расстреляны они, начиная с августа 1937 по октябрь 1938.
Мне один православный сталинист, мой приятель, сказал, что Бутовский полигон – это фейк.
Ну, это просто потому, что он там никогда не бывал. Нужно туда съездить, и если вы человек действительно верующий, православный, это действительно необыкновенное место нашей родной земли, где покаяние принесено зримо. Дайте себе труд доехать до туда, и вы увидите. Храм, который воздвигнут в честь новомучеников в 95-м году, в 94-м году, когда, наконец, туда пустили родственников убитых. Храм в честь Воскресения Христова, который закладывал патриарх Алексей II, совместно с главой зарубежной церкви того времени, у нас тогда с ними не было еще молитвенного общения, вот сложилось так, что в это время как раз глава зарубежной церкви был в Москве, и вот закладной камень они установили вместе этого храма. Но это хорошо, это то, что сделали уже мы сейчас. Но самое главное, вот эта вот земля, святая земля Бутовского полигона, вот эти, это ковчег под открытым небом, в котором своими мощами покоится 332 новомученика, исповедников российских, которые прославлены у нас в этом лике. То есть это на самом деле великая святыня русской земли. Там постоянно ведется вот эта изыскательная работа, краеведческая работа, поиск документов, свидетельств, артефактов, которые об этом времени свидетельствуют. И для того, чтобы убедиться, что это никакой не фейк, ну, надо просто туда приехать, надо побывать в этом музее, надо просто походить по святой земле этого полигона и понять, что это просто рука Божия.
Но, может быть, была воля Божия, чтобы вот эти расстрелы совершились? Ведь не были бы расстреляны эти люди, не было бы такого количества новомучеников России.
Ну, вы знаете, такая какая-то демоническая казуистика. Получается так, что, значит, если бы не Пилат, то у нас бы не было бы христианства. Что же это за такие рассуждения, опять же? Перевертыши такие, подмены. Я надеюсь, что слушателям радио «Радонеж» не нужно объяснять, почему это именно так. Самое главное, о чем я хотела сказать, о том, что именно в прошлом году, в год 110-летия памяти начала Первой мировой войны, слава Богу, вышел Бутовский реквием. Ну, была, конечно, презентация. Она была и на Бутовском полигоне, она была и в Москве. Приезжала матушка Амвросия. И вот просто эту книжечку сейчас можно взять в руки. Она прекрасно издана. В нее вложено много сил, души, любви. Вот я считаю, что это такая маленькая наша победа общая, наше такое приношение вот этим нашим родным молитвенникам, нашим новомученикам-исповедникам Церкви Русской.
Людмила Владиславовна, в конце передачи нам нужно поговорить и о ваших новых стихах. А то, что мы все о других поэтах, вы читаете их стихи, поете, и так и не прочитали нам ничего своего.
Ну, поскольку, как я уже начала передачу рассказом о том, что я долго нахожусь в путешествии по прекрасным нашим русским рекам и озерам, то и стихотворение у меня посвящено именно этому, называется оно «Река и время». Посмотри, как странно время себя ведет. То мехи растянет, то схлопнет свою гармонь. Что вода запомнила, скажешь мне через год. Откровенье ляжет линией на ладонь. И каким узором прочерчен судьбы рельеф, вот стою, глазами хлопаю, как дитя. И слежу рождение времени, замерев, и новорожденные стаи секунд летят. В новый день влюбленное солнце встает опять. Чуть помедлишь, время сдует слова с руки, и в тяжелых складках тугая речная гладь, и гудком салютуют встречные нам корабли. Еще одно стихотворение, оно написано на Радоницу, просто такой, вы знаете, вот такой вырвался экспромт после того, как я вышла из храма, так оно и называется «Радоница». Когда открыты небеса, деревья в зелени одеты, я различаю голоса, моя родня мне шлет приветы, Благоукрашен отчий кров, столы полны пасхальных брашен, и я стою меж двух миров, и верую, и мне не страшно. И, может быть, тогда мы завершим песней, которая аналогически вытекает из этого стихотворения. Она написана раньше, но вот они просто в такой связке идут. Песня называется «Застольная».
Да будет ли праздник на улице нашей, за стол соберется родня, кто-то заплачет, а кто-то запляшет, а кто-то за плечи обнимет меня, а кто-то обнимет меня. Мы жили, не лгали, мы песни слагали во славу отчизны земли. И дети нам скажут: блажен, кто отважен, родные, вы сделали все, что могли, вы делали все, что могли. Так будет и радость за скорбною датой, покой после долгих трудов. Тела наши тленны, но души крылаты, и распри покроет любовь, и распри покроет любовь. Следа не оставим печали вчерашней, пути управляя туда, где пиво иное и новое брашно, и доброго слова живая вода, и слова живая вода. Так будет и праздник на улице нашей, за стол соберется родня, и кто-то заплачет, а кто-то запляшет, а кто-то за плечи обнимет меня, а кто-то обнимет меня.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей студии была член Союза писателей, автор, исполнитель песен, поэт Людмила Владиславовна Коннова. У микрофона Илья Сергеев.
Друзья, соотечественники, всего вам самого светлого, крепости, мужества в наступившем году.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие соотечественники, друзья! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой юбилейный рождественский концерт, который состоится 26 января в концертном зале Дома русского зарубежья. Вступительное слово отца Артемия Владимирова, начало вечера в 18:00, проезд метро «Таганская кольцевая», улица Нижняя, Радищевская, 2. Справки по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. 16, продажа билетов в кассах и на сайте Дома русского зарубежья онлайн. Дорогие, ждем вас 26 января в 18:00 на традиционном рождественском концерте.